«Утро свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Бунт оппозиционных партий в Государственной Думе исчерпал себя. Каковы его практические результаты? Чем закончатся протестные выступления в регионах, где выборы были сфальсифицированы особенно грубо? Палата представителей Конгресса США поддержала перевод заключенных из Гуантанамо. Удастся ли Бараку Обаме выполнить свое обещание о закрытии тюрьмы? 30 лет назад родился хип-хоп. Почему именно этот афроамериканский музыкальный стиль стал популярным во всем мире? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 16 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Компартия Российской Федерации будет бойкотировать заседания законодательных собраний в регионах. Руководство партии обратилось к региональным отделениям с предложением следовать примеру фракции КПРФ в Государственной Думе. По словам одного из лидеров Компартии Владимира Кашина, партия также подала заявку на проведение в центре Москвы митинга против фальсификации результатов выборов. Итак, члены фракции КПРФ не возвращаются пока на заседание Государственной Думы. Фракция ЛДПР и «Справедливая Россия», также протестующие против нарушений на региональных выборах, в работе Государственной Думы в пятницу участвовали. Выступление перед депутатами главы Центра избиркома России Владимира Чурова с отчетом о выборах назначено на 23 октября. Из Государственной Думы передает мой коллега Михаил Соколов.
Бойкот заседания Государственной Думы был прекращен двумя фракциями ЛДПР и «Справедливой России». Их депутаты в зал вернулись, но в законотворческих дискуссиях почти не участвовали. КПРФ не было. Коммунисты вернутся в зал только на следующей неделе на обсуждение бюджета. Акции бойкота парламента заседаний они грозят распространить и на региональное законодательное собрание. Но из источников руководства фракции КПРФ стало известно, что решение продолжить бойкот было принято коммунистами отнюдь не единогласно. Обещание встречи с президентом Дмитрием Медведевым 24 октября оживило оппортунистов и в рядах Компартии. Спикер Борис Грызлов заявил, что остается принципиально важным участие всех фракций в законодательном процессе Госдумы. Владимир Жириновский попросил, чтобы парламентское большинство с большим вниманием относилось впредь к оппозиции. Лидер фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев перед прессой назвал демарш «минутой правды», которая заставит прислушаться к мнению оппозиции. Представитель «Единой России» Андрей Исаев высказал надежду, что фракция КПРФ прекратит истерику и вспомнит о своем долге перед избирателями. Тех же, кто добивается отмены результатов выборов, обвинил в желании приписать себе голоса. Требовавший отмены фальсифицированных выборов в Тульской области, депутат от ЛДПР Максим Рохмистров ответил.
Если бы господин Исаев просто бы посмотрел наши жалобы, которые мы подавали, у него бы язык не повернулся это сказать. Оправдать 30-процентную фальсификацию невозможно. Требуем, чтобы в соответствии с действующим законодательством наши жалобы были рассмотрены, а не так отфутболены, как это практиковалось до нашего выступления в Государственной Думе.
Агентство «Росбалт» вбросило слух, что оппозиционные депутаты вернулись в зал якобы потому, что им обещают выделить дополнительные деньги на оплату помощников, на ремонт штаб-квартиры ЛДПР и вернуть мигалки на машины лидеров фракции. Депутат Максим Рохмистров опроверг эти сообщения.
100-процентная ложь. У нас мигалок нету. Никаких денег они не давали. Отнимать отнимали. Отнимали помещения, где мы принимали людей. Закрывали наши приемные, это было. Но чтобы нам что-то дали, такого не было.
Политолог, член фракции «Единая Россия» Сергей Марков предпочел говорить не о материальном, а о политическом эффекте акции оппозиции.
Действий бескорыстных политиков практически не бывает. У них работа такая – завоевывать политическое влияние для своих политических партий и движений. Мне кажется, что они постарались воспользоваться моментом и в какой-то мере даже шантажировать президента. Президент заявил о том, что вот нужно больше демократии, условно говоря, больше свободы, больше плюрализма. Они прицепились к этим выборам с идеей о том, что давайте-ка, товарищ президент, мы от вас требуем, что вот вы там и Чурова сменили, и отменили выборы, сняли Лужкова, Грызлова. Ну, вообще огромное количество таких требований. А если нет, тогда мы вам не верим. Я практически уверен, что президент отвергнет эти требования. При этом коммунисты очень четко выступили как оппозиционная сила своим избирателям. Они готовность к действию продемонстрировали. Но, мне кажется, все сведется к некоторому расширению представительства оппозиции на телеканалах и расширению представления точки зрения оппозиции в Думе во время различных дискуссий. дискуссии путем некоторого изменения думского регламента. Жириновский использует свои политические ресурсы для наращивания других ресурсов. Поэтому я лично не исключаю, что был сговор с какими-то, у Жириновского с какими-то аппаратными структурами для решения каких-то аппаратных проблем. Поэтому лично я сейчас очень внимательно смотрю там на внутриаппаратные структуры исполнительной власти. Там нет ли какой-то жесткой этой операции, связанной с этим. Если кто-то попытался использовать оппозицию для решения своих аппаратных вопросов, это, конечно, нельзя так делать.
Единороссы готовы искать кротов в своем штабе, так и не поняв, что демарш трех носил более чем спонтанный характер и в значительной степени был вызван не политическим расчетом вождей системной оппозиции, а просчетом сурковских аппаратчиков, устроивших унизительный для КПРФ, ЛДПР и эсеров триумф партии власти 11 октября. За перегибы может заплатить креслом безвластный председатель ЦИКа Владимир Чуров. ЛДПР и КПРФ будут требовать отставки главы Центризбиркома. Он уйдет с позором, с инфарктом, с инсультом, пообещал Владимир Жириновский. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа. В студии Радио Свобода участники Конгресса региональной прессы, редакторы газет «Иваново Пресс» Валерий Сметанин и «Бердск», городской вестник Виталий Шапран. Программу ведет Михаил Соколов. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 с 23 часов.
Ну а сейчас вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 16 октября, и продолжим ту же начатую тему, только не московским ее аспектом, а тем, что происходит в разных регионах России, где оппозиция особенно бойко добивается пересмотра итогов выборов, добиваясь признания фальсификации итогов этого голосования. Обзор региональных новостей в этом отношении сделал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Олег Шейн – опытный политический боец, и поэтому он понимает, что на региональные власти можно воздействовать только окриком из Москвы. Шейн организовал в Госдуме просмотр фильма о выборах мэра, прошедших 11 октября в Астрахани, где он был одним из кандидатов. Фильм под жестким названием «Криминальный мятеж» полон видеосвидетельств того, как молодые люди в спортивной или джинсовой одежде и снегости приимными лицами охраняют ступени избирательных комиссий во время подсчета голосов. Фильм увидело руководство думской фракции «Справедливой России» и многочисленные журналисты. С экрана член одной из участковых избирательных комиссий Астрахани Татьяна Кулешова рассказывает, как местные депутаты от «Единой России» приходили на участки и запугивали людей.
Представительный мужчина в сером костюме, лысоватый, в красном галстуке, со значком депутата. Сзади него было 5 человек, видно, что тренированные спортсмены, ну, в джинсовых куртках, подходят. «Вы тут, Шейнская, говорят, вы тут хамите? Смотрите у меня, мы знаем, где вы живете, мы вас ведь можем и навестить».
Олег Шейн сообщил, что разместит фильм в интернете, а также передаст копию президенту России Дмитрию Медведеву. Что же сейчас происходит в Астрахани? Оттуда репортаж Галины Маркиной.
Целую неделю «Справедливая Россия» в Астрахани практически в одиночку, шумно, но в то же время мирно, выражал недовольство результатами прошедших выборов. Но после того, как в Госдуме России оппозиционные парламентарии взбунтовались, региональное отделение ЛДПР тоже подключилось к акциям протеста. Поэтому координатору регионального отделения Александру Старовойтову, который участвовал в борьбе за пост мэра, тоже есть что сказать.
Хочется добавить ситуацию, произошедшую лично со мной в здании администрации Советского района города Астрахани. Вся администрация, где находилась территориальная избирательная комиссия Советского района в ночь подсчета голосов, была просто забаррикадирована сотрудниками милиции и сотрудниками ЧОПа. Видеозапись соответствующая имеется. Которые не считали необходимым пускать на территорию избирательной комиссии меня, кандидата на главу муниципального образования города Астрахани. Сотрудники мотивировали свой отказ отсутствием моей фамилии в каких-то списках. Вот только о каких списках они говорили, пояснять отказывались.
Для «Справедливой России» в Астрахани жизнь от митинга к митингу – вполне обычное состояние. В офисе в любое время суток многолюдно. Приходят астраханцы разного возраста. Активно поддерживает действия «Справедливой России» и молодежная организация «Точка отчета». Это ее участники несколько ночей провели в палаточном городке. В знак протеста, по словам лидера «Точки отчета» Александра Алымова, сотрудники правоохранительных органов постоянно занимаются провокациями.
Причем они нас явно путают с какой-то, наверное, другой оппозицией. с которой так обычно поступают. Мы не та оппозиция. Мы законопослушные граждане, которые законов не нарушают. Мы если выходим, то выходим мирно. Если бы мы хотели вступать в уличные бои, мои бы ребята вступали. Просто у нас есть разум, и мы понимаем то, что к добру это не приведет. И мы призываем милиционеров защитить нас. Когда мы молчим, мы не реагируем на провокации. Это происходит не из-за того, что мы слабые. Это происходит потому, что милиция бездействует. И мы понимаем, что если сейчас мы вяжемся в эту борьбу, то виноваты окажемся мы. Мы продолжим свои мирные акции, но никуда не денешься в нашем городе от протеста народного.
Накануне в центральной части города на Кировском рынке астраханцы организовали митинг, выражая несогласие с результатами выборов. Астраханский обком КПРФ занимает, можно сказать, выжидающую позицию. Руководство обкома неоднократно говорило о том, что будет использовать иные методы, отличные от тех, что использует, например, «Справедливая Россия».
Рассказывала Галина Маркина. По свидетельствам многих действующих лиц из фильма, показанного Олегом Шейном в Госдуме, в избиркомах Астрахани коммунисты часто помогали партии власти сделать так, чтобы за процессом подсчета голосов было невозможно проследить. Еще один город, откуда все это время приходили сообщения о нарушениях закона во время выборов, подмосковный Воскресенск. Там, как и в Астрахани, тоже выбирали мэра, 21 тысячу голосов подсчитывали 3 дня, и окончательный результат очень не похож на первоначальные данные, согласно которым побеждал не действующий глава «Единоросс» Юрий Слепцов, а представитель партии «Справедливая Россия» Геннадий Егоров, рассказывает Вера Володина.
Геннадий Егоров уверен, что комиссия прекратила подсчет голосов, когда стало очевидно, что действующий глава проигрывает. Согласно копиям протоколов, которые представители Егорова получили на участках, он набирал 51%, а кандидат от «Единой России» Юрий Слепцов лишь 40% голосов. По подписанному в ночь на среду итоговому протоколу Слепцов выиграл выборы, получив 42,91%, а у представителя «Справедливой России» оказалось лишь 41,05%. В среду же состоялась и церемония вступления Юрия Слепцова в должность главы. В штабе Егорова считают, что результаты выборов сфальсифицированы, но документов избирательная комиссия так и не показала. Геннадий Егоров рассказал, что без этих документов они пока не могут обратиться в суд.
Утром подсчет закончился, протоколов. Буквально через 6 часов состоялась процесс инаугурации. Человек спешит, боится потерять власть. Не знаю, что происходит и почему не вмешивается ни Центральный избирательный комитет, ни облизбирком. 14 протоколов было переписано. Я считаю, что это уголовно уже наказуемое деяние, но ни прокуратура, ни следственные комитеты пока до сих пор не вмешиваются.
Акции протеста против фальсификации результатов выборов городские власти уже называют несанкционированными, но граждане не намерены расходиться. Очередная акция должна состояться в субботу.
Репортаж Веры Володиной. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
С особенно вопиющим случаем фальсификации результатов голосования оппозиционеры столкнулись в городе Азов на юге России. Азовская прокуратура вынуждена была даже возбудить уголовное дело по факту попытки вброса бюллетеней во время муниципальных выборов 11 октября на одном из избирательных участков. Основное доказательство – видеозапись попытки вброса этих бюллетеней. Попав в интернет, видеоролик быстро привлек внимание общественности, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анастасия Кирилленко.
Уголовное дело по статье 142 «Фальсификация избирательных документов» было возбуждено Азовской городской прокуратурой во вторник. Эту информацию мне сообщили в прокуратуре, отказавшись пояснить детали по телефону. Сегодня следователь допросил основного свидетеля Алексея Цивенко. Наблюдатель от партии «Справедливая Россия» на участке номер 1638 Цивенко пояснил, что председатель избирательной комиссии пыталась проникнуть в кладовку, а в кладовке наблюдатели обнаружили бюллетени с заранее проставленными галочками.
Как только мы пришли в 8 часов, как только отпечатали урну, все стали снимать, фотографировать. Там, значит, было несколько подсобных помещений. 1638 участок помещения детского садика. Я спрашиваю с утра, что за подсобные помещения. А там наши дела хозяйственные, туда все. Я говорю, ну опечатайте тогда. И она по моему настоянию опечатала подсобные помещения. В процессе дня никаких нарушений не наблюдалось. Вот. От урны никто не отходил. Когда наступил момент подсчета голосов, она объявила, что уже 900 выдано бюллетеней, а у нас посчитано было, мы галочки ставили, 640. Мы поняли, что такого разрыва просто быть не может, готовится вброс или уже был сделан, мы прозевали. Высыпаются на стол бюллетени. Комиссия насчитывает их 660. Председатель сидит в ступоре, тупо смотрит пол. Мы заставляем озвучить председателя количество посчитанных бюллетеней. Она подходит к ним, берет пачку с бюллетенями и бежит в эту подсобку. Наши наблюдатели перегораживают ей дорогу, подпирают ногами дверь. Мы ее туда не пускаем. Мы с открываем подсобку, туда заходим, и там на столе лежат недостающие 300 бюллетеней с галочками «За Единую Россию».
Алексею Цивенко удалось сделать видеозапись происходящего. Послушаем фрагмент.
Скажите, сколько здесь бюллетеней? А то этот сад детский не прекратил.
Стоять!
Открываем!
Бюллетени! Бюллетени с галочками!
Вот так напряженно происходил процесс выборов на избирательном участке в детском саду. Тот же вечер на место событий прибыл следователь городской прокуратуры Азова и записал показания очевидцев. Видеоролик, попав в интернет, сразу же стал достоянием общественности. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Единый день голосования 11 октября – не первая избирательная кампания, в ходе которой независимые наблюдатели и оппозиционные политики заявляли о нарушениях со стороны власти. Почему именно сейчас случился демарш в Государственной Думе, в принципе, лояльных Кремлю оппозиционеров. Чем эта кампания отличалась от других? Такие вопросы я задал эксперту Международного института гуманитарно-политических исследований, эксперту Ассоциации независимых наблюдателей за выборами «Голос» Александру Кыневу.
Кампания в Москве, по сравнению с предыдущими московскими выборами, в данном случае можно сравнивать с одной стороны с выборами Мосгордумы 2005, а с другой стороны с выборами Государственной Думы 2007 года. Ситуация стала хуже, гораздо больше запретов и минимизировались возможности допуска на выборы иных кандидатов, то есть, скажем, такого массового отказа в округах кандидатам независимым в 2005 году не было. Стали представители оппозиции в округах это гораздо большим количеством, с одной стороны, а с другой стороны, сами результаты, они абсолютно выбились из общей электоральной динамики развития страны. С момента выборов Госдумы 2007 года, сколько прошло региональных выборов, причем в самых сложных регионах, там в Башкортостане прошли выборы, в Татарстане, в Чеченской республике и так далее. Так вот, практически везде партия власти собирала меньше, чем было в выборах Государственной Думы, иногда на 10%, иногда на 20%. Было только два региона исключения, это была Кемеровская область и Башкортостан, где там на 1-2% было больше, чем было на выборах Государственной Думы. Москва же показала прирост по сравнению с выборами Государственной Думы на 12% за Единую Россию. Это абсолютная аномалия, которая не сочетается с голосованием ни в одном регионе страны больше вообще. Даже в самом авторитарно управляемом. То есть это выглядит как противоречие всем объективным закономерностям. Примерно то же самое, что вы придете в школе на урок математики и будете утверждать, что 2×2 – это 8, например. Это случай, когда очевидные вещи говорят об абсолютной неадекватности результатов.
Ну вот есть еще вещи, которые тоже говорят о неадекватности результатов. Например, ситуация в Дербенте, в Дагестане вообще. Как вы считаете, вот, например, по северокавказскому случаю власть как-то будет реагировать, хотя бы где-то отменит результаты выборов?
В случае с Дагестаном мы уже давно привыкли к своеобразным результатам. Выборы парламента Дагестана 2007 года, как известно, сопровождались исчезновением кандидатов и тоже очень странными результатами, когда трижды менялись официальные результаты выборов, подчеркиваю, официальные, утвержденные, менялись три раза. Поэтому в Дагестане это как раз ситуация более предсказуемая, ожидаемая, чем даже она возникла в Москве. Что касается возможности изменения результатов и реакции на высказанные замечания, я думаю, что нужно рассматривать вот все кампании, которые прошли в совокупности, потому что тот всплеск недовольства проблемой с результатами, а в данном случае, я напомню, помимо Дербента и города Москвы, есть конфликтная ситуация в Астрахани, есть ряд городов Московской области, есть там претензии, которые высказываются, например, коммунистами в Мари-Эл. Естественно, когда идет целый ряд, то фактически тем самым излагается некое поле потенциально проблемных точек. И, соответственно, если будет некое желание продемонстрировать способность каким-то образом работать в сторону сохранения политической конкуренции хоть какой-то, то это означает, что должны быть какие-то предприняты символические шаги, показывающие как бы беспокойность власти. Понятно, скажем, что на мой взгляд, пересмотров выборов таких регионов, как Москва, Мари-Эл и Тульская, где избранные региональные парламенты не будет, но вот какие-то, скажем, локальные события, которые бы показали, что вот власть все-таки готова замещать наиболее очевидные нарушения, я думаю, что вот как раз это скорее произойти новых выборов органов местного самоуправления.
Я хотел еще подробнее чуть расспросить вас о ситуации в Астрахани. Там движущие силы протеста – это партия «Справедливая Россия», там даже какой-то Майдан, бессрочные выходы трудящихся или недовольных с результатами выборов. В то же время «Справедливая Россия» – это, пожалуй, самые послушные сателлиты «Единой России», вообще Кремля. И как там может развиваться ситуация? Вы думаете, это само собой все просто как-то сойдет на нет, сдуется?
Я сейчас не готов прогнозировать, в какой конкретно из проблемных точек, по которой есть претензии, там больше шансов на то, что будут приняты какие-то решения. Да, скажем, может быть, или по отмене результатов, либо, может быть, скажем, по наказанию каких-то людей, которые будут лишены в нарушениях избирательных прав там, и закона о выборах. Многие политические варианты остаются возможными. Будет ли это, скажем, занимался кандидбент или, скажем, в Воскресенск, в Московской области, я сейчас не берусь сказать. Может быть, что будут наказаны какие-то стрелочники по каким-то отдельным участкам.
Вот когда вы говорите о стрелочниках, кого вы имеете в виду? Это мелкие сошки или, может, кто-то из политиков федерального значения, скажем, Грызлов или, скажем, Лужков, или, может быть, хотя бы чиновник из избирательной комиссии Чуров потерять свои кресла?
С точки зрения логики политического процесса, с одной стороны, федеральная власть не должна создавать прецеденты, то есть она не должна показывать недовольным группам региональных и местных лиц, что она проявляет слабину, это означает, что больших уступок быть не должно. С другой стороны, должна продемонстрировать оппозиции, что она не готова, как бросать ее на произвол судьбы, да, то есть менять электоральную стратегию, потому что тогда начнется радикализация, даже лояльная оппозиция. Скорее всего, должны быть приняты некие половинчатые решения. То есть есть некое поле возможностей. Вот какой сценарий выберет власть, мы увидим. Вообще, что касается ситуации в регионах, важно понимать одну простую вещь. Вот нельзя слепо экстраполировать федеральный политический расклад на ситуацию в регионах. Потому что есть федеральный имидж ЛДПР, Справедливой России, КПРФ. В каждом конкретном регионе позиционирование той или иной партии, оно свое. Потому что, скажем, есть эсеры, которые в одних регионах действительно радикальная оппозиция достаточно, а в других вполне лояльная партия. С коммунистами такая же история. Есть регионы, в которых у них нормальные отношения с губернаторами, есть регионы, где они выступают как оппозиционная партия. Даже ЛДПР очень сильно отличается. Все зависит от того, кто конкретно является руководителем конкретного регионального отделения и ее кандидатом на конкретных выборах. У нас в регионах борются, подчеркиваю, не партии в первую очередь, а группы местной элиты. Партийные союзники – это в известном смысле доля воли случаев иногда.
Политическую ситуацию в российских регионах комментировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, эксперт Ассоциации независимых наблюдателей за «Вовремя голос» Александр Кынев. Судя по всему, бунт оппозиционных партий в Государственной Думе исчерпал себя. Какие выводы сделает Кремль? Об этом в развитии событий на следующей неделе в программах «Радио Свобода». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 16 октября. И вот главная тема второй половины этого часа. Палата представителей Конгресса США поддержала перевод заключенных из Гуантанамо. Удастся ли Бараку Обаме выполнить свое обещание о закрытии этой тюрьмы? 30 лет назад родился хип-хоп. Почему именно этот афроамериканский музыкальный стиль стал популярным во всем мире? Из телепрограмм компании РЕН-ТВ и Пятый канал, возможно, исчезнут собственные информационные сюжеты. Что это означает? На эти темы поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Массовый вброс фальшивых бюллетеней. Подробности из города Азов.
Комментарии экспертов.
19 ноября Европейский суд по правам человека рассмотрит дело ЮКОСа. Цена вопроса 100 миллиардов. Чем это грозит России?
В блогах свободы.
Дебют блогера Михаила Коваля. Как живут инвалиды в современной России?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Отношение к делу ЮКОСа – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 18 октября. Какие чувства вызывает у россиян новый суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым? В гостях у «Радио Свобода» социолог Борис Дубин, журналист Вера Васильева и Вадим Клювгант, адвокат Михаила Ходорковского. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в ингушской станице Орджоникидзевской убиты 3 боевика и находившаяся с ними женщина. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики. Члены фракции КПРФ не возвращаются пока на заседание Госдумы и угрожают бойкотировать заседание законодательных собраний в регионах. Фракция ЛДПР и «Справедливой России», также протестующие против нарушений на выборах, в работе Госдумы участвуют. Выступление в Думе главы Центризбиркома России Владимира Чурова с отчетом о выборах назначено на 23 октября. Московская милиция пресекла сегодня оппозиционную акцию с требованием отмены итогов выборов в Мосгордуму. Задержано несколько человек, в том числе один из лидеров Левого фронта Сергей Удальцов. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Северокавказский окружной военный суд приговорил сегодня к 9 годам лишения свободы Джамала Накаидзе, военнослужащего российской армии, обвиненного в шпионаже в пользу Грузии. В результате 2 взрывов в городе Пешавар на северо-западе Пакистана погибли 11 человек. По данным полиции, 3 смертников, в том числе женщина, привели в действие взрывное устройство около полицейского участка. Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию, подтверждающую выводы международного доклада о возможных военных преступлениях израильских военнослужащих и боевиков Хамаса в ходе недавнего конфликта в секторе Газа. На севере Ирака при взрыве в городе Талафар погибли не менее 11 человек, около 60 получили ранения, по данным полиции. Смертник подорвал себя во время пятничной молитвы в суннитской мечети. Президент Ирландии Мэри Маккаллис подписала Лиссабонский договор о реформе Евросоюза, одобренный на повторном референдуме. Канцлер Германии Ангела Меркель присутствовала сегодня на церемонии открытия в Берлине нового музея истории, здание которого было практически полностью разрушено во время Второй мировой войны.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 16 октября. В Соединенных Штатах Америки оживленно обсуждают решение Палаты представителей Конгресса о переводе всех заключенных, подозреваемых в терроризме, с территории американской военной базы на Кубе в американские тюрьмы. Законопроект предложила администрация Белого дома. Президент Барак Обама дал обещание закрыть следственную тюрьму Гуантанамо, а ее заключенных, очень часто лиц с неопределенным юридическим статусом, перевести в Соединенные Штаты. Против этой идеи выступили представители республиканской партии. Она стала одним из, эта тема стала одним из главных пунктов внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах. Республиканцы заявляют, что расселение потенциальных террористов в федеральных тюрьмах – это серьезная угроза национальной безопасности, но большинство депутатов Палаты представителей решили иначе. Об этом корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
224 голосами против 193 Нижняя Палата Конгресса приняла план демократов, который позволит переводить заключенных тюрьмы в Гуантанамо в тюремные учреждения на территории Соединенных Штатов. Это касается только тех из них, кого ждет судебное разбирательство по подозрению в террористической деятельности. Возражение республиканцев сводится к тому, что, получив возможность предстать перед американскими судами, а не перед специальными военно-судебными комиссиями, подозреваемые создают угрозу безопасности страны, к тому же получают полную правовую защиту по американским стандартам, которые они не заслуживают. Республиканцы настаивали на том, чтобы подозреваемых продолжали судить в Гуантанамо. Администрация Обамы считает, что лагерь усиливает в потенциальных террористах ненависть к Западу, мотивирующую их вступление в ряды Аль-Каиды и других террористических организаций. Первое исполнительное распоряжение Барака Обамы через день после его прихода в Белый дом было нацелено на закрытие лагеря. Реализовать это обещание оказалось труднее, чем дать. Конгресс несколько раз отказывал администрации в финансировании мероприятий, связанных с закрытием тюрьмы, требуя их подробного плана. На днях министр юстиции Эрик Холдер публично признал, что закрыть тюрьму к заявленному крайнему сроку 22 января 2010 года будет нелегко. Это признание комментирует директор программы по правам человека и безопасности Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Сара Мендельсон. Важно учитывать, что после открытия администрации Буша тюрьмы в Гуантанамо в январе 2002 года в ней содержалось свыше 700 человек. Более 500 из них были освобождены при администрации Буша. На какой основе принимались эти решения, до сих пор не совсем ясно. Сегодня в Гуантанамо остались 223 заключенных. Сведения о том, как нынешняя администрация их сортирует, противоречивы. Представители администрации сами признаются, что это не простой процесс. Насколько мне известно, примерно 75 человек отобраны для освобождения или депортации из Соединенных Штатов, но они до сих пор в лагере из-за затянувшихся переговоров со странами, которые согласились бы их принять. Еще примерно 40 предстоит судебное разбирательство. Что делать с еще примерно 110 людьми, решение до сих пор не принято. Один заключенный Гуантанамо, Ахмед Гайлани, уже передан судебным властям в Нью-Йорке. Гайлани обвиняется в заговоре по организации в 1998 году взрывов посольств США в Танзании и Кении, жертвами которых стали 224 человека.
Из Вашингтона передавал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. Итак, у Барака Обамы появляется возможность, большая возможность выполнить обещание, данное еще в период предвыборной кампании. Однако вопрос о том, что дальше делать с заключенными, которых подозревают в терроризме, остается головной болью для американской администрации и Белого дома. Об этом корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Министр юстиции Соединенных Штатов Эрик Холдер признал, что впереди много проблем. Надо решить, кто из подозреваемых в терроризме должен быть предан военному суду, а кто гражданскому. Что делать с теми, кого суд признает невиновными? Депортировать? Но куда? Оставить в Соединенных Штатах? Но где именно? Тем временем в разных районах Соединенных Штатов проходят митинги и демонстрации протеста против перевода заключенных Гуантанамо в тюрьмы их городов и штатов. Жители штата Мичиган создали коалицию противников размещения подозреваемых в терроризме на территории штата. Они опасаются, что заключенные из Гуантанамо явятся угрозой безопасности штата, что потребуются дорогостоящие меры безопасности, что тюрьмы, в которых будут даже временно находиться эти заключенные, станут магнитом, притягивающим иностранных и местных террористов. Президент исследовательского института «Минарет свободы» в Бетезде, штат Мэриленд, Дин Ахмад, считает, что давно пора решить проблему Гуантанамо. Как я понимаю, принятый закон разрешает правительству перевод на американскую территорию только тех заключенных, дело которых можно рассматривать не в военном суде, а в гражданском. Так что сначала нужно разделить эти две группы. Решение ожидается уже в ноябре. Я согласен с мнением, что тюрьму Гуантанамо надо закрыть, что заключенные имеют право быть услышанными американским правосудием, что те, кто не будет признан виновным в террористической деятельности, должны быть освобождены. Если другие страны не согласятся взять к себе освобожденных, придется Соединенным Штатам предоставить им убежище у себя. Тем более, что на своей родине эти люди могут подвергнуться преследованиям. Это, в частности, китайские мусульмане-уйгуры. Что касается протестов в некоторых городах и штатах, то, боюсь, за этим стоят расово-религиозные предубеждения отдельных групп, настроенных против мусульман. На мой взгляд, на них смотрят с неприязнью не из-за преступлений, которые они совершили или не совершили, а из-за того, что они мусульмане. Но эти люди имеют равные со всеми права перед американской юридической системой. Политолог из штата Мэриленд Дин Ахмад считает, что если заключенных Гуантанамо подозревают в преступлениях по отношению к мирным гражданам Соединенных Штатов или других стран, их можно судить либо как уголовных преступников, либо как военных преступников. Справедливость вынесенного судом решения легко подвергнуть сомнению, если дело будет рассматриваться при закрытых дверях. Вообще в Соединенных Штатах секретные суды запрещены, за единственным исключением, если речь идет о национальной безопасности. Поэтому ожидается, что суды над заключенными, переведенными из Гуантанамо, будут в основном открытыми. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 16 октября. В Киеве и других городах Украины завершилась презентация, вышедшая на украинском языке, книги обозревателя «Радио Свободы» Игоря Померанцева. Книга называется «КГБ и другие». Игорь провел свое детство и студенческие годы в Черновцах, позже работал переводчиком в Киеве, откуда в конце 70-х годов эмигрировал в Германию. «КГБ и другие» – это первое издание на Украине литературного перевода нового цикла стихотворений сборника эссе Игоря Померанцева, которую я и приветствую в эфире программы «Время свободы». Я бываю, когда в Киеве, мне кажется трагичным вообще эта ситуация, когда столица страны с населением 50 миллионов человек наполовину не говорит на родном языке, и я понимаю, что нынешний период, который страна переживает, это опыт новой культурной идентификации, понимания себя как украинцев. Насколько успешно проходит этот процесс, на ваш взгляд?
Трудно судить, поскольку все это происходит на глазах. Ну, по-разному. Что-то получается. Например, за эти 20 лет появилась первоклассная украинская проза. Это городская проза. Прежде она не могла возникнуть, потому что язык литературный был на периферии. он был в селе. Появилась украинская речь в городах. Это прежде всего Западная Украина. Существует такой феномен литературный. Ивано-Франковская писательская школа. Там живут и работают выдающиеся писатели. Появилась молодежная проза. Герои, которые говорят по-украински. Главным образом она пишется в Западной Украине. Есть действительно всякие такие признаки. И даже не признаки, а свидетельства того, что что-то происходит. Джойс любил эту фразу «The work in progress». Строительство идет. Мы не знаем, чем оно кончится.
А у нас в редакции приняты нормы общеупотребительного русского языка. Мы произносим «на Украине». Вы писатели, не ведете сейчас, в отличие от меня, программу, вы говорите «в Украине». Почему вам ближе эта языковая норма?
Для украинцев это принципиальный вопрос. Они не хотят быть периферией, поскольку на Украине значит на окраине. Ну, естественно, по-русски на Украине. Ну, почему не проявить лингвистического великодушия?
Писатели люди с обостренным зрением. Что у вас глаз главного увидел на Украине?
У меня обостренный слух, и главное то, что я услышал. Я услышал просто украинскую свободную речь. Она звучит совершенно естественно. Меня лично это радует. Я, честно говоря, вот эти все разговоры о дискриминации русского языка, я потрясен как раз лингвистической терпимостью украинского государства. Я потрясен тем, что государственные деятели, депутаты парламента, позволяют себе в эфире говорить не на государственном языке. Я не говорю про простых людей, нормальных людей, бизнесменов, вольному воля. Но политики профессиональные, говорящие не на государственном языке, неслыханно. Я даже не знаю, чем это объяснить. Спесь, лень, глупость.
Это хорошо или плохо?
Спесь – плохо, лень – плохо, глупость – тоже плохо.
Вы сказали о лингвистической свободе. Вы вкладываете в это определение только язык, или вы вкладываете и мысль тоже?
Знаете, я писатель, поэтому для меня язык – это очень важно. Без языка не будет народа, без языка не будет нации. Репрессии 70-х годов. Я написал книгу о 70-х годах. В Украине, в отличие от России, они касались прежде всего культуры, деятелей культуры. Почему? Потому что культура артикулирует нацию. В Украине арестовывались, преследовались крупнейшие писатели, крупнейшие поэты, у которых теперь репутация классиков. Я назову хотя бы одно имя. Это поэт Василь Стус. И моей книге предпослан как раз эпиграф из Василя Стуса. Это стихи, написанные в лагерном карцере. «Прощай, не озирайся, озирнись». Так много динамики в этих стихах, так много смысла, потому что вот моя книга – это книга у памяти. Моя книга посвящена «Черной дыре», 70-е годы. Мы знаем страшные времена в истории России, Украины. Это время ГУЛАГа, время Голодомора, время Холокоста. Но, по-моему, самые постыдные времена – это 70-е годы. Это время тотального конформизма, тотального оппортунизма, приспособленчества. Вот есть такое громкое слово «покаяние». Конечно, в этом процессе государство должно играть важную роль. Но вообще покаяние начинается с отношения между людьми в семье. Родители, мамы и папы, которым сейчас 60 лет, не говорят правды о 70-х детям. Это относится отчасти к Украине, но в большей мере к России. И у меня такое впечатление, что молодежь в России, это мой личный опыт, она находится в состоянии какой-то социально-политической шизофрении. Им чего-то не сказали. Они нервничают. У Украины другая проблема. Россия отполировала свою память. Это память в латах. Это величественная память народа-героя. Украина ищет свою концепцию памяти. Это мучительный поиск. Вот у каждого государства, у каждой нации должны быть свои мифы, свои герои. И без этого не обойтись. Украина оглядывается на 40-е годы. Речь идет о УПА, прежде всего, украинская повстанческая армия. Но это люди трагической судьбы, оказавшиеся между молотом и свастикой. У них не было выбора. Их судьба трагическая. Но я боюсь, что на роль героев они не подходят. А вот как раз на роль героев подходят те, о ком не очень любят говорить. Это шестидесятники. Это люди, которые провели 10-15 лет в мордовских лагерях, в лагерях на Урале, только за то, что они говорили по-украински, любили украинскую речь, писали по-украински и мыслили по-украински.
Игорь Померанцев, мой коллега, только что вернулся из Киева, где завершил презентацию своей новой книги «КГБ и другие». Это новый цикл стихотворений и сборник эссе Игоря Померанцева, который переведен на украинский язык. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о громких публикациях в средствах массовой информации. 16 октября газета «Коммерсант» написала о кадровых перестановках в национальной медиагруппе. Она владеет телеканалами РЕН-ТВ и «Петербург. Пятый канал». Кроме того, по сведениям источников издания, уже с 2010 года серьезные изменения могут произойти в информационных службах этих каналов. Их сократят, а новости для РЕН-ТВ и «Пятого» будет создавать канал «Раша Тудей». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Официальные представители телеканалов эту новость не комментируют. Подробности у моей коллеги Татьяны Вольцкой.
Национальная медиагруппа, которой принадлежат телеканалы РЕН-ТВ и «Петербург. Пятый канал», объявила о завершении оптимизации структуры управления своими медийными активами. С 23 октября ее возглавит теперь уже бывший гендиректор РЕН-ТВ Александр Орджоникидзе, а его кресло займет бывший гендиректор медиагруппы Михаил Концерев. И хотя руководителем «Пятого канала» останется Аркадий Соловьев, все это означает грядущие перемены в кадровой информационной политике обоих каналов. Неназванные источники газеты «Коммерсант» сообщили, во-первых, что за всеми этими переменами стоит, правда неофициально, бывший президент СТС «Медиа» Александр Роднянский, а во-вторых, что с будущего года и РЕН-ТВ, и «Пятый канал» лишатся собственных новостей, подготовка которых отойдет государственной телекомпании «Раша Тудей». Сотрудница пресс-службы «Пятого канала» Анна Свинцова на вопрос, так ли это, ответила следующее.
Я ничего сказать вам не смогу, мы никаких комментариев по этому поводу не даем.
«Пятый канал», как и РЕН-ТВ, это единственные в России телеканалы, в которых новости несколько отличаются от тех, что показывают по государственным каналам. Здесь хоть изредка появляются лица, путь которым заказан на Первый и Второй каналы, здесь показывают и комментируют события, которыми власти недовольны.
Из Санкт-Петербурга передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая. Ведущая итоговой программы «Неделя» на РЕН-ТВ Марьяна Максимовская называет сообщение о том, что на канале не будет собственных новостей, слухами. Она уверена, что информационная служба на РЕН-ТВ обязательно сохранится.
Я абсолютно уверена, что в ближайшее время информационная политика канала РЕН-ТВ не изменится. И также не изменится направление и дух и наших новостей, и нашей программы. Ну а вот что касается слухов, которые появились, ну, насколько я понимаю, это слухи, которые, в общем, мне кажется, просто как-то нелепо сейчас комментировать. И мне вообще эти слухи представляются какими-то очень странными.
На чем основывается ваша уверенность?
Исходя из множества факторов, которые я просто анализирую и делаю такие выводы. Ну и также исходя из моих разговоров с руководством. А то, что печатают в прессе, ну, в конце концов, высказывать какие-то предположения, в общем, это тоже работа журналистов.
Телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина, написавшая о кадровых перестановках в национальной медиагруппе и возможной реструктуризации информационных служб РЕН-ТВ и «Пятого канала», предлагает не путать эти две темы. Вполне возможно, что новый генеральный директор РЕН-ТВ Михаил Концерев, который до этого работал в крупных дилерских центрах «Мерседес» и «Ауди» в Санкт-Петербурге, окажется неплохим телевизионным менеджером. Возможное же сокращение новостного вещания РЕН-ТВ и «Пятого» почти наверняка связано с их независимой от государства информационной политикой, говорит Арина Бородина.
Перестановки на РЕН-ТВ и на «Пятом канале», новые кадровые назначения, на мой взгляд, абсолютно логичны, и я считаю, что в итоге для канала это будет неплохо. Не скрою, у меня, конечно, вызывают вопросы кандидатуры нового генерального директора РЕН-ТВ, который не имел совершенно опыта в медиабизнесе, а занимался совершенно иной историей, в частности, был дилером крупных иностранных автомобилей в Санкт-Петербурге. Но у нас уже такие примеры были, когда и медики, и книгоиздатели, и обувщики, и мебельщики приходили руководить отраслями, в которых раньше не разбирались. И иногда это было даже, в общем-то, не так плохо. Но посмотрим. А что касается информационной политики, вы знаете, мне трудно сказать, может быть, это и не совершится. Но вот вчера мои источники, а у меня нет оснований не доверять, потому что это весьма влиятельные, информированные люди, подтвердили мне эту тему, сказав, что Russia Today выступит в качестве производителя новостей для «Пятого канала» и для РЕН-ТВ. Я хочу сказать так, поскольку эти каналы, особенно РЕН-ТВ, оставались единственными каналами, которые позволяли в своем эфире отличную точку зрения от государственной, это, в общем-то, выглядит логично, к сожалению. Мне кажется, что этот тренд в свете нынешней государственной политики очень логичен. Более того, это экономически будет выгодно для двух каналов, поскольку, если говорить об экономике телевидения, то производство готовых новостей обойдется компании «Национальная медиагруппа» гораздо дешевле, нежели содержание двух информационных служб, очень развитых, с большим количеством командировок и разных разных других расходов информационных. Поэтому здесь как раз все это и могут обосновать экономической выгодой. Ну, а, собственно, то, что сузится объем предоставляемой альтернативной информации, это, к сожалению, уже будут издержки.
А от чего вот это зависит? Случится это или не случится? Кто должен принять решение?
Я думаю, что, как это ни парадоксально звучит, в решении этих вопросов будут задействованы весьма высокопоставленные люди. Не стоит забывать, что главный акционер компании «Национальная медиагруппа» Юрий Ковальчук, весьма влиятельный предприниматель, кроме того, человек, который не понаслышке и довольно близко знает нынешнего премьер-министра Владимира Путина. Но, тем не менее, господин Ковальчук все эти годы прекрасно позволял РНТВ, а потом уже вновь созданному Пятому каналу, иметь такую информационную политику. Именно он, наверное, и примет пока конечное решение. Хотя, предполагаю, что круг людей, принимающих решения по поводу редакционной политики РНТВ и Пятого канала, может быть несколько выше, в том числе и с точки зрения занимаемых должностей.
Это была телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Детали новой концепции РЕН-ТВ и Пятого канала станут известны в ноябре. По сведениям «Коммерсанта», РЕН-ТВ будет ориентирован на мужскую аудиторию, для которой планируется создавать больше развлекательных программ. Петербург, Пятый канал ждут более радикальные перемены. Возможно, из его названия вообще исчезнет слово «Петербург». Любовь Чижова для «Радио Свобода», Москва.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Тридцать лет назад композиция в стиле рэп или хип-хоп впервые попала в американские хит-парады. Это была песня группы Sugar Hill Band под названием «Rapper's Delight». Мы переведем это название на русский язык как «Наслаждение болтуна». Этот музыкальный жанр, размеренный речитатив под ритмично-однообразное электронное сопровождение, возник в афроамериканском квартале Нью-Йорка Южный Бронкс, говорит лондонский музыкальный критик Ефим Барбан.
Говоря о хип-хопе, чаще всего имеют в виду музыку, состоящую из рэпа, ритмического речитатива и задаваемого диджеем бита с помощью сэмплирования, манипулирования виниловыми пластинками, бит-машины или синтезатора. Однако хип-хоп охватывает намного более обширную сферу культуры и бытового поведения. Это современная разновидность афроамериканской молодежной субкультуры, получившей за последние десятилетия широкое распространение и за пределами Америки. Хип-хоп включает не только музыку, но и танец, брейк-данс, например, свой сленг, свой моду, свою живопись и графику, прежде всего граффити, и даже свое кино. Считается, что сам термин хип-хоп изобрел известный рэпер Кид Каубой, использовавший его в своем вокале для имитации ритма марширующих солдат. По своей идеологической и эстетической сути эта субкультура явилась продолжением контркультурной революции 60-х, но в афроамериканской среде. В хип-хопе все строится на противопоставлении и отрицании белой культуры и белого культурного истеблишмента. Своей экстремистской и самой агрессивной формы это противостояние достигло в так называемом гангстер-рэпе. Соперничество рэперов этого направления привело к убийствам и насилию в молодежной среде. К концу прошлого века темы насилия и социального протеста в хип-хопе начали использовать и белые рэперы, Eminem, например. Если же говорить о чисто эстетических истоках хип-хопа, то это такие жанры музыкальной поп-культуры, как фанк, диско, музыка соул, ритм-н-блюз, регги, джазовый скет. Несомненно, что хип-хоп восходит к проджазовым минстрел-шоуз, министрельным представлениям, американским передвижным театрам второй половины XIX века, чьи шоу были построены на имитации ритма интонации афроамериканского фольклора. Первые российские группы хип-хопа появились в конце 80-х годов, но сама эта субкультура сформировалась в России не ранее конца 90-х.
Неверно было бы утверждать, что рэп или хип-хоп покорил весь мир, однако глобальное распространение и относительная популярность этого музыкального стиля бесспорны. В чем причины? У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин.
Он когда-то был узкой субкультурой, характерной для определенного социального или расового, так сказать, слоя. Сейчас включаете MTV любой страны, и там будет очень много R&B плюс хип-хоп. Вообще, каким был хип-хоп или рэп там 30 лет тому назад или даже еще больше, до того, как он оказался в чартах, как с этой песней «Rapper's Delight». Это была музыка анархическая, это была музыка, ну, не то что протеста, но социально неблагополучная. Сейчас все это выхолостилось, и осталось бесконечное пробарматывание, за некоторым исключением, текстов о тёлках, тачках и бабках. Вот это бесконечная тема.
Следует ли из этого, что может существовать сколько-нибудь плодотворно, творчески, не только черный хип-хоп из Бронкса, но и хип-хоп или рэп европейский?
Великая рэп-группа «Белая», «Beastie Boys», это Нью-Йорк, 80-е годы, и до сих пор, на мой взгляд, практически непревзойдённая. Конечно, хип-хоп, так же, как и джаз, так же, как и любые другие жанры, которые зародились внутри каких-то субкультур, могут развиваться и совершенно на другом материале, и социальном, и культурном, и каком угодно. Если считать хип-хоп собственно музыкой, да, на набор неких звуков, ритмические ходы, конечно, это все так или иначе остается. Да, мы узнаем хип-хоп и узнаем хип-хоп 30-летней давности. Хип-хоп явно не первые удары афроамериканской музыки по поп-культуре. Вспомните поп-культуру 50-х, 60-х годов, если мы отодвинем джаз, музыка, что она практически вся белая. 70-е годы, появление блюза и превращение в R&B более-менее современного типа, соул, появляется диско, диско совершило прорыв. И вот хип-хоп как раз появляется на этом фоне. То есть это растущая популярность субкультур, в частности, вот субкультура афроамериканцев, живущих в Соединенных Штатах. А с другой стороны, это, конечно, появление электронной музыки. Не забывайте, что хип-хоп невозможен без диджеевской, без электронной музыки. I said a hip hop, the hip, the hip, the hip, the hip, hip hop. You don't stop the rockin' to the bang bang boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мой коллега Кирилл Кобрин и музыкальный критик Ефим Барбан. 30 лет назад композиция в стиле рэп впервые попала в американские хит-парады. Вот так обстояли дела в пятницу, 16 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. Оставляюсь чарующими звуками композиции Sugar Hill Band под названием «Rapper Delight». Наслаждение болтуна. Желаю вам в грядущего выходные получить какое-нибудь удовольствие. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake your dairy. Air. You're rocking to the beat without a care. Quit the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of blind eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. I sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter, the pop, 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 pop. You don't dare stop or come alive, y'all, and give me what you got. Beat is so unique. Come on, everybody, and dance to the beat.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Позиции фракции остаются неизменной. В пятницу на пленарное заседание
неизвестным лицом была взорвана наступательная граната типа РГ.
Часть граждан решила провести шествие и митинг непосредственно перед...
Мы выразим наш протест и скажем турецким властям все, что думаем об этом шаге.
Тела мертвых террористов находятся в здании. Их...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».